Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
А ну вот только что пришла новость о том, что полуостров Тузла, который между делом стал островом, уже навсегда ушел от России. Речь идет о визите Путина на Украину, в котором он повстречался с Януковичем и достиг, как сообщают источники, предварительного соглашения по поводу принадлежности острова Тузла и присутствия России в Керченском проливе.
Черт с ним с островом, но слова доброго не стоит. Мы фарватер отдали Украине.
Не, ну, на самом деле, от острова тут многое зависит. Тут надо сказать пару слов о том, что это такое. Да? Дело в том, что Тузлинская коса, а это была часть Таманского полуострова, естественно, принадлежащего России. И вот эта вот Тузлинская коса в 1925 году, в ней был рыбаками прорыт небольшой канал для того, чтобы просто обеспечить более легкий проход, так сказать, из Азовского в Черное море, не огибая всю косу целиком. Так вот, в момент, когда, так сказать, стороны разделились на независимые государства, Россия продолжала считать Тузлу частью Табанского полуострова, а Украина, соответственно, полноценным островом, на который, как она считает, распространяется ее юрисдикция. И остров-то сам действительно, может быть, слова доброго не стоит, но поскольку на нем, кроме там песка и каких-то там построек типа маяков, ничего нету. Но
там живет несколько человек на постоянном режиме, так сказать, там десяток дворов где-то есть.
Не, ну, наверное, что-то
абсолютно. Плюс сейчас там обосновались пограничники, там еще кто-то.
Какая-то, ну да, есть какие-то объекты, там деревня, но сам по себе он какого-то хозяйственного значения не имеет. Но дело в том, что поскольку он находится между, так сказать, Таманским полуостровом и Крымом, то, соответственно, фарватер проходит между вот этим Тузлой и Крымом. То, соответственно, оказывается, что этот фарватер принадлежит тому, кому принадлежит остров Тузла. Остров или полуостров, значит, считать его как угодно. Вот. В результате всего этого, значит, фарватер как таковой фактически перешел под, судя по этой договоренности, о которой стало известно, под украинскую юрисдикцию. И таким образом Россия оказалась как бы в гостях в Азовском море. То есть, иначе говоря, Азовское море-то на три четверти ей принадлежит, поскольку там окружено берегами России. Но для того, чтобы выйти в Черное море, она должна проходить теперь через украинские воды. Как утверждается по этому предварительному соглашению, как бы Россия сохраняет право пользования Керченским проливом. Но что это за право пользования и насколько оно веско, это, конечно, вопрос, который еще предстоит осмыслить. Потому что принадлежность – это вещь постоянная, а вот право пользования – это временное. Оно может быть, а может и не быть.
Я глубоко убежден, что то, что делает Путин сейчас в последние годы, а может быть и месяцы своего правления, сводится к тому, что он уступает, видя какие-то локальные возможности, каких-то локальных приобретений со стороны, в данном случае, Януковича и Украины. И он продает государственные интересы российские. В первую очередь, вот, в основном это с американцами, с европейцами, но в частности с Украиной, это свелось к отступлению от той позиции, что этот пролив должен быть поделен напополам, фарватер. Причем, в случае, если это технически сейчас сложно сделать, то можно какими-то драгами доработать, чтобы вот это русло было широкое, можно было поставить серию буев и сказать, это украинская территория. Там свои пограничники, свои таможенники, своя какая-то система. И точно такую же ситуацию сделать для российской стороны, чтобы российские суда точно так же могли проходить в Азовское море и в Черное море обратно, именно по этой территории, не получая согласования с украинской стороной. Такая ситуация возникала не раз, не два. Она возникает и в Ормузском проливе, где Иран и Ирак, так сказать, имеют каждый свою территорию. Причем здесь можно отступиться от правила вот этой 12-мильной зоны территориальных вод, потому что пролив узкий. Это абсолютно понятная вещь. И совершенно непонятная вещь, когда этот пролив принадлежит Украине целиком, а мы получаем вроде какое-то право прохождения. Потому что сегодня право этого прохода для гражданских и военных судов оно одно. Потом Украина в одностороннем порядке совершенно спокойно примет решение о том, что для торговых судов это так, а для военных иначе, или наоборот. И начнутся какие-то сложные переговоры. Это база для возможного какого-то конфликта. Тем более, Украина, есть шанс, что оно войдет в НАТО. Прямо скажем, не сильно дружественную для нас организацию. То есть, для будущих поколений закладывается серьезная проблема возможности использовать Азовское море для России в полном объеме, так как этого хотелось. И технически, наверное, это можно в дальнейшем решить, прорыв новый канал с помощью, опять же, земснарядов, каких-то драк, для того, чтобы вот там, где остров Тузла заканчивается, в этом месте прокопать тоннель. Но это стоит больших денег. Это стоит больших денег, требует большого времени. А возможно, ситуация, если, предположим, какое-то военное обострение, то этого времени может просто тупо не оказаться. И сейчас заложена крайне неприятная юридическая ситуация и подписана Путиным, потому что он, закон о клевете ведь не вступил еще в силу. Еще не вступил. Значит, я могу уверенно сказать, так сказать, не опасаясь закона о клевете, о том, что Путин редкий козел по этой части, и он упустил ситуацию абсолютно понятной торговли, потому что Украине нужна делимитация границы, а нам это не требуется. И он мог добиться того, чтобы у нас была возможность не сервитута, а полноценного владения половиной фарватера. При всем при этом, можно было бы сказать, что остров Тузла принадлежит Украине. Никаких проблем нет. А вот эта узкая полоска нашего фарватера принадлежит России. И мы здесь пользуемся ей как хотим. Это абсолютно нормальная практика. Существует много вот таких проливов в разных, на границе разных стран. И ничего страшного тут нет. Мы сейчас оказываемся заложниками подписи Путина, потому что он вроде как формально считает себя президентом и подписывает от лица России какие-то документы. Хотя мы его президентом не считаем. Мы прекрасно понимаем, что он самозванец. И вовсе он не получил тех голосов на президентских выборах. Но тем не менее он нам гадит. Гадит активно, демонстративно. И делает это в угоду своим личным интересам. Вот моя позиция на этот счет.
Ну, я думаю, что под этими всеми территориальными спорами и отдачами, уступками, скажем так, со стороны Путина, есть, как это традиционно у него водится, финансовая составляющая. Потому что, так сказать, Путин политик продажи.
Финансово-страховочная. Вот понимаешь, он как-то, так как он сидит сейчас на горелке с огнем, то я думаю, что, может быть, не просто тупо финансово интересует, а его интересует, например, на случай какого-то обострения ситуации поддержки украинских войск или спецназа, или Януковича, значит, в каких-то полубоевых действиях, или выдача каких-то оппозиционеров с Украины, или еще что-то. Вот я думаю, что даже не вопрос денег, а вот ему нужны какие-то полукриминальная поддержка со стороны украинского руководства, связанная вот с какими-то вот подобными вещами. Я не думаю, что там просто финансы. Финансов у него украденных и так хватает.
Ну да, они, естественно, взятки можно давать самым разным образом, включая и борзых щенков, как известно. И безусловно, что эти заинтересованности могут быть разные. Ясно, что эта заинтересованность не государственная. То есть с точки зрения государственных интересов это очередной проигрыш, очередной провал, который был сделан Путиным. И надо сказать, уже не первый раз. Потому что мы уже пережили отдачу в 2004 году. Полтора острова на Дальнем Востоке были отданы Китаю, кстати, в обмен на возможность заключения неких дорогостоящих сделок. То есть, все-таки была финансовая составляющая там.
Шпицберген.
Со Шпицбергеном, да, была схожая ситуация, совершенно верно. Точнее говоря, с морем, прилегающим к Шпицбергену, которое было поделено так, что, значит, им Норвегия могла пользоваться в значительно большем объеме, чем это возможно было ранее. Вот. Были неоконченные, правда, переговоры с Эстонией и Латвией по отдаче им также части российской территории в районе Пскова. Вот. Но из-за неких там включений в договор со стороны Эстонии, слава богу, эта договоренность не состоялась. А так бы, так сказать, мы распрощались и с этой частью Тусков. Все они по-своему небольшие, может быть, с точки зрения территориальных объемов России, которая остается самым большим по площади государством в мире, они представляют собой крохи. Но надо сказать, что эти крохи, они расположены в стратегически важных районах. И каждый из них, на каждой из них те или иные стороны претендуют не потому, что им хочется из принципа получить там 3 квадратных километра территории, а потому что они контролируют некие значительные административные, а политические и финансовые интересы. И вот эти административные, финансовые и политические интересы таким образом продаются или отдаются, скажем так, другой стране. Причем отдаются навсегда, а тот выигрыш, который получает у него лично Путин, он, естественно, временный и связан целиком с удержанием ему власти или хапанием какой-то очередной сделки, от которого он должен получить свой откат. Вот просто то, что это происходит в таком регулярном и массовом ключе, это показывает, что стиль действий Путина с момента его прихода к власти не поменялся, и чем дальше он будет у нее оставаться, тем больше от этого будут страдать государственные интересы России.